Итак, друзья, у нас сегодня 16 апреля 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Вся информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Также наши интернет-йога-курсы бесплатные для самостоятельного систематического изучения йоги, курс.openyoga.ru и магазин, где можно купить все наши фильмы, архивы и так далее по адресу shop.openyoga.ru. А находимся мы с вами в культурном центре просветления сейчас возле метро Новослободская в городе Москве. Сегодня мы продолжим тему «Йога и свобода». Тема эта достаточно сложная, трудная в восприятии. О, моя правда. Значит, и требуется огромное количество времени, усилий, интеллектуальных каких-то попыток, дабы осмыслить ее, не говоря уже о том, чтобы потихонечку внедрять в свою личную жизнь. И на прошлом занятии мы с вами также начали рассматривать достаточно интересный раздел, связанный с йогой и свободой, а именно как, собственно, доносить до других людей идею свободы. Мы начали дискуссию по этому поводу. Но прежде чем мы ее продолжим, давайте-ка, если есть желающие, кто-нибудь нам напомнит, чем мы занимались и к каким выводам уже пришли. Есть желающие? Да, пожалуйста. Друзья, микрофончик, пожалуйста, передайте. Значит, и я прошу представляться с полной шапкой, чтобы мы знали, кто имеет какое мнение. Прошу вас.
Международный открытый йога-университет, Лена, группа 4.
Угу.
Работает?
Да, вроде слышно.
Но мы пришли к выводу, то, что нужно дарить свободу, не рассчитывая на результат. И еще такое прозвучало мнение, как авторитетное свидетельство. Если мы чего-то в жизни добились, то мы можем своим примером, если это уместно, конечно, но если люди видят и спрашивают, а что, а как, можно так сказать, да, вот мы достигли, и занимаясь йогой, нам йога помогала достигнуть высших результатов.
Угу, угу. То есть как бы стать таким образцом. Знаете, одно время такие популярные были веяния, когда люди ходили в нашей русскоязычной среде и на манер американцев носили значок. Хочешь похудеть, спроси у меня, да? Вот, можно в этом смысле носить значок. Я свободен, хочешь стать таким же, спроси у меня. Вот, еще чем мы занимались, каким мы пришли выводом совместным? Давайте, друзья, то я сейчас включу адреналин кнопку и стану всех подряд опрашивать, чтобы немножко вас взбодрить, встряхнуть. Так, желающих нет. Адреналин, кнопка. Для вашего же блага, друзья, для вашего.
Татьяна Семенова.
Татьяна здесь? Татьяна, поведайте нам. Какие еще тайны мы успели раскрыть?
Международный открытый йога-университет, Татьяна, группа 4. Значит, ну, мы еще говорили о том, чтобы сделать человека свободным, надо его любить.
Uh-huh.
Вот. И также говорили, что надо сделать от себя все возможное и не ожидать результата.
Uh-huh. Uh-huh. Хорошо, еще кто хочет добавить? Ну, давайте, друзья, а то опять будет адреналин-кнопка. Адреналин-кнопка. Так, ну что там с адреналин кнопкой? Я чувствую, что для адреналин кнопки нужна своя адреналин кнопка.
Оксана Петроченко.
Оксана здесь? Она вообще бывает? Кто-нибудь ее видел в живых? Когда-нибудь?
Везде видно.
Видели, да? Было такое. Друзья, на самом деле, знаете, вот смех смехом. Да, а вообще говоря, некоторых персонажей я бы хотел бы видеть. Вообще, они как? Они с нами? Да, Мил.
Ну, из того, что я помню, что там было...
Так, представиться, Мил, представиться, шапку.
Международный открытый йога-университет. Мила, группа 3, очень студент. Помню, что мы вначале очень долго опять обсуждали про чувства.
Ага.
И свободу, о том, что, в частности, про поток информации, который к нам приходит извне, о том, что мы должны контролировать его какими-то там, ну, многими вариантами, и о том, как доносить знания до других, как привить свободу, вкус к свободе.
Ага.
Вот, и еще было множество предложений, какую тему развить на следующей лекции.
Ага.
Вот.
Ага.
И вот предложили как воля и свобода.
Да, но мы, да, мы уже как раз и рассматриваем эту часть воля и свобода. Не, а, воля и свобода. Мы рассматриваем часть, как сказать, как донести идею свободы до других. И я тогда вам сам напомню, была еще одна такая очень интересная точка зрения, что прежде чем пытаться как бы так рекламировать свободу, прежде чем пытаться доносить идею свободы до других, прозвучала совершенно замечательная точка зрения, надо как бы предполагать или как бы уважать свободу других. Или предполагать, что другие люди имеют право на свободу. На первый взгляд совершенно такое, знаете, кажется, ну, неуместное замечание. Ну как так? При чем здесь это? При чем здесь тот факт, что прежде чем доносить идею свободы до других, надо как бы уважать свободу других и давать им право в том, что они имеют право на свободу. А на самом деле, вот из-за нарушения этого пункта были все самые большие трагедии в истории человечества, когда с известной периодичностью возникают либо маньяки-одиночки, либо группы товарищей, которые руководствуются таким лозунгом: загоним железной рукой коммунизма, скажем, человечество в рай, как сказал поэт. Или что-то в этом роде. Например, цель оправдывает средства. Лозунг, предписываемый, значит, одной из таких религиозных орденов, одному из. И так далее, и так далее. То есть получается, что такое двойное противоречие. С одной стороны, мы хотим донести свободу до других, но в то же самое время отрицаем их право на то, чтобы быть свободными в том моменте, принимать ли нашу эту, так сказать, этот посыл свободы или отвергать, принимать ли эти хорошие побуждения и действия с нашей стороны по рекламированию свободы или нет. Еще раз, мы на прошлом занятии этого касались, друзья, но я еще раз хочу, чтобы мы заострили на этом момент. Вся трагедия была, скажем, после 17-го года в России. Почему? В чем? Не в том, что там эти большевики были какие-то там изверги с чужой планеты, свалились чудовища, как сейчас пытаются иногда представить их совершенно какими-то, знаете, полуидиотами, полумаргиналами. Нет, друзья, это были в большинстве очень порядочные, интеллигентные, творческие, сильные личности. Но вот, к сожалению, вот осмыслить, что тема свободы много-много сложнее, чем тема каких-то политических просто переливаний из пустого в порожнее, жонглирование идеями и словами, до них не дошла. И они скатились на насилие. Они якобы хотели дать свободу и при этом скатились на насилие. То есть стали свободу эту отбирать. И почему я об этом говорю? Да потому что это беда любой школы йоги, друзья. Все школы йоги рано или поздно с этим сталкиваются. Пока во главе школы йоги там учитель уважаемый, он как-то пытается держать ситуацию, уравновешивая ее. Но вот учитель ушел от нас в самадхи. Что там у нас попискивает, друзья? Как-нибудь можно это прекратить? И возникает очень серьезный следующий момент. После ухода учителя. А что же делать дальше? Кто же останется главный? Кто ему будет подчиняться? Какие будут взаимоотношения? Кто самый главный йог? Что делать с теми, кто не согласен, значит, вот с мнением, скажем, большинства? Или как вести себя меньшинству, которое фактически не разделяет мнение большинства? Вот эти проблемы, если вы изучали историю, скажем, большевиков, точнее историю революционного движения, когда произошел раскол на большевиков и меньшевиков, он под кальку переносится на любую школу йоги, на любую партию, на любое начинание. Рано или поздно с этим сталкиваются все. Люди, которые вот из самых хороших, больших побуждений пытаются осчастливить человечество, но в результате сами не осознают, за какой колоссальный труд они взялись. Так, друзья, вот об этой теме мы должны сегодня еще очень хорошо поговорить. Но давайте-ка мы, прежде чем поговорим, нажмем на адреналин кнопку, и кто-нибудь нам улыбнется. Искренней йоговской улыбкой. Кто этот счастливчик?
Андрей Куликов.
Андрей здесь?
Нет.
Следующий претендент.
Олеся Витебская.
Нет. Нет ее. Давайте дальше. Сейчас мы всех переберем, кто есть, кто
Аня,
нет.
Ты Сауленко.
Здесь? Так, друзья, коврик, пожалуйста. Значит, и улыбаемся жизнерадостной, открытой, красивой йоговской улыбкой. Вот 12 апреля недавно было. Посмотрите на улыбку Юрия Алексеевича Гагарина. Приятно посмотреть. Может, человек, сказать, в космос полетел, потому что обладал такой улыбкой. Вырабатываем в себе гагаринскую улыбку, друзья. Искреннюю и открытую. Чудесно, браво! Хватит волком смотреть на всех вокруг. Так. Ну, давайте-ка мы пойдем дальше, попытаемся поразмышлять. Кто еще хочет как-то проявить себя и поразмышлять на эту тему? Тему, как донести свободу до других, как донести идею свободы до других, как донести, ну, как вам сказать, вот этот посыл, что в рабстве жить плохо. Григорий, да, вы отличаетесь таким, в общем-то, этим, неравнодушием, да, к такого рода вопросам.
Рисовалка работает? Рисовалка.
Да, только я прошу через микрофон представиться громко и не очень долго, да. Не-не, друзья, давайте это самое, морзянку не отбивать, а что-нибудь...
Ваше прозвище международное, открытый йога-университет. А рисовалка работает или не работает?
Должна бы работать. Друзья, кто-нибудь проассистируйте, пожалуйста. А вон, с другой стороны они. С другой стороны. Ага. Вот, в коробочке. Так, Григорий, ну и чем
я
вы нас...
рисовать, поэтому порисуем немножко.
Да, только я прошу не особо затягивать.
Не коротко, это 5 минут.
5 минут многовато, друзья. Давайте мы какой-нибудь установим некий лимит. Лимит.
30 секунд.
Или тогда просьба со своими плакатами приходить. То есть сразу раз, развернул, показал, значит, все, согласились.
В общем, рисуем сначала человечка.
Да, человечка. Все начинается с человека. Это хорошо, это правильно.
Ручки, ножки.
Да, 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 да.
Так, значит, человечек изначально свободен. То есть нет никаких ни ограничений, никаких вообще проблем. Вот. И, по сути дела, вот сектора свободы, я сразу бы хотел, но поскольку вот это вот, скажем, ну так, для наглядности.
Чуть-чуть побыстрее и поконкретнее.
Вот я и хочу поконкретнее. Значит,
да вы припираетесь с ведущим. Вы нарушаете свободу свободного собрания.
В общем, вот, вот эти вот сектора свободы, они на самом деле чисто условно сейчас.
Да, да, да.
Сектора свободы, то есть человечек ничем не ограничен, он свободен.
Да, это свободный человек,
будущему,
да.
К будущим проблемам сейчас приведу. И как их потом решить, раз, пожалуйста.
Вот это уже, вероятно, где-нибудь в другом месте.
Значит, вот здесь у нас появляется глупость.
Откуда же она появляется?
Она появилась вдруг.
Не-не-не, давайте так, Григорий, давайте мы...
Знание, хорошо.
Я лишаю вас слова, потому что мы уходим в сторону. У нас сегодня сложнейшая тема. Каждая секунда на счету. Если мы сейчас будем уходить в сторону безосновательно, мы ничего не успеем.
В этом плане свободы вот как раз.
Давайте так, вы подготовите, значит, плакат. На следующий или когда там у нас будет, значит, соответственно, лекция,
давайте,
и мы рассмотрим.
Я сейчас все дорисую тогда.
Хорошо, если... время пошло, засекаем,
да, время,
друзья.
Пошло. Значит, глупость у нас, вот этот сегмент свободы сразу исключает.
Ага.
Значит, здесь у нас невидение.
А невидение от глупости чем отличается?
Оно практически ничем, но они похожи очень.
Я не спрашиваю, чем они похожи, я спрашиваю, чем они различаются.
Занимаем 30 секунд вопрос.
Хорошо, ладно, 5 секунд лишних.
Невидение исключает, дальше вот здесь страх.
Страх.
Страх тоже исключает сегмент свободы.
Ага, да.
Ну и так далее. Там можно еще, поскольку вы же меня сократили время.
Да, да.
Пассивность, лень. Вот здесь еще можно записать. В общем, все сегменты мы зарубили.
Да.
Получилось, человек в рабстве оказался.
В рабстве.
Абсолютно не свободен.
Да, и все. Как же донести до других идею свободы?
Значит, ну очень просто. Вот это начинаем тогда, убираем страх, убираем невидение, убираем лень.
О, хорошо. Хорошо.
И все это возвращаем на начало,
да.
Рисунка приходит.
Григорий, очень хорошо, да, вы вернули к себе доверие, к своему изложению, браво, 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 нет, это хорошо. Единственное замечание, мы неоднократно касались уже этого, такие моменты, как страх, как что там у нас еще было, лень там и так далее, на самом деле все сводятся к неведению. То есть на самом деле можно было не рисовать эти сектора, а рисовать некую пирамиду, где самое большое основание пирамиды это неведение, а все остальное уже как бы надстройки. Если вы выбиваете основание, все остальное само падает. Спасибо, браво. Так, друзья, еще кто хочет поразмышлять? Да, пожалуйста, пожалуйста. Значит, давайте, я еще раз напоминаю. Йога – система самопознания, которая приводит к нас к свободе. Свобода – вещь замечательная. Но как до других донести эту идею, что свобода – вещь замечательная? Обратите внимание, огромное количество людей живут в рабстве сознательно. Они боятся потерять свои оковы по разным причинам. Вот. Итак, что мы можем сделать для этого? Прошу вас, да, представиться только.
Международный открытый йога-университет, Анна Юрина, группа ЧИТУР, очный студент. Мне кажется, что очень часто трудно именно передать этот импульс людям, потому что люди в большинстве своем просто не верят в то, что вещь, положение вещей может быть как-то каким-то иным. То есть я приведу конкретный пример. Как-то на одной из лекций мы с вами обсуждали о введении занятий йогой в школах. И первая реакция – это какой-то вот негатив, отрицание, что это невозможно, нереально. Нет веры просто в это. Я могу сказать, что я имела опыт проведения исследования, правда, не в нашей стране, о том, каким образом это возможно сделать. И могу сказать, что по результатам этого исследования выяснилось, что это возможно. И, наверное, критический фактор – это необходимость в том, чтобы образовалась критическая масса людей, которые верят и которые бы могла своими делами передать этот импульс другим людям.
Ага, замечательная точка зрения, но опять же, я должен кое-какие такие моменты поясняющие добавить. Ну, во-первых, скепсис, насколько я помню, в этой дискуссии самый большой проявлял я. Поэтому мне-то, собственно, и карты в руки ответить. Друзья, да, действительно, я искренне считаю, что как только лишь йога начнет внедряться через школы насильственно, это будет начало конца йоги. То есть, если вы хотите убить какое-то начинание, можно сделать очень просто. Сперва это начинание подкормить, а потом урезать рационы питания. Понимаете, да? Самостоятельно зарабатывать себе на кусок хлеба это начинание не научилось, потому что его долго подкармливали. Оно разрослось достаточно серьезно, а потом в одночасье осталось на голодном пайке и без средств к существованию быстро умерло. Поэтому всякого рода искусственное продавливание этой темы через государственные структуры, или другими словами, через деньги налогоплательщиков, которые не догадываются, на что идут эти деньги, с моей точки зрения, заведомо тупиковый, опаснейший путь для йоги. Значит, это с одной стороны. С другой стороны, сейчас вы, вероятно, свидетели, в нашем, так сказать, сообществе идет очень жаркая дискуссия по поводу другой проблемы, также очень острой. Это внедрение религиозного образования в светские обычные общеобразовательные школы. Я, вероятно, не открою вам секрет, если скажу, что общество диаметрально поделилось на два непримиримых лагеря, готовых уже убивать друг друга. Ну, если, так сказать, не говорить так фигурально, да, конечно, не в буквальном смысле. То есть мне бы совсем не хотелось, чтобы таким же фактором плодилась ненависть к йоге. Не потому, что йога хорошая или плохая, а потому, что она таким образом навязывается. Третий момент. Вы совершенно замечательно заметили, что исследования были не в нашей стране. Дело в том, что если вы начнете рассматривать такие страны, скажем, как Соединенные Штаты Америки или европейские страны с достаточно долгой историей внешней свободы, я подчеркиваю слово «внешней», потому что истинную степень свободы каждого живого существа может оценить само живое существо только лишь в сравнении. Да, так вот, там есть известный иммунитет, который выливается в несерьезное отношение. То есть, пусть будет, поживет, знаете, это как грязь, высохнет, само отвалится. Вот. Поэтому там несколько более мягкие люди, более спокойные, более толерантные, что ли, да? Поэтому в этом смысле я, например, вижу положение йоги такое же, скажем, как оно должно быть в связи с положением, скажем, с религией, или с наукой, или с медициной. Мы помним, что, скажем, у нас светское государство и церковь отделена от государства. То есть не то, что кто-то разрешает или запрещает, то есть, скажем, религия – частное дело каждого живого существа. Вот хотелось бы, чтобы йога была частное личное дело каждого отдельного взятого человека. Так же, как и наука. Так же, как медицина с медициной сложнее, потому что там есть опасность все-таки, когда кто-то берется лечить, это более такой прямой вред. Хотя, конечно, тоже это очень... Странная вещь, но не об этом сейчас речь. Поэтому, конечно же, можно набрать критическую массу. Можно набрать. Конечно же, есть там политтехнологи, которые вам завтра ее наберут, сделая известные манипуляции и известные финансовые вливания в нужные места. То есть надо знать определенные болевые точки, на которые давить, и подмасливать где надо, То есть, вот, к сожалению, этим страдают некие такие структуры такого религиозного характера, которые занимаются прозелитизмом. Фактически эксплуатируют какие-то несчастья людей, какой-то страх или неуверенность в себе, дабы расширить свое влияние. Это технологии, реальные технологии, друзья. Но, понимаете, они противоречат самому духу йоги, свободы. Что каждый человек в этом смысле превращается в какой-то винтик, который мы начинаем зомбировать. Чего бы не хотелось. Но все равно очень хорошая точка зрения, замечательно, чудесно. Кто еще хочет? Да, пожалуйста. Только представиться, да.
Международный открытый йога-университет, Марина, группа 4, учитель, студент. Мне кажется, сначала нужно волю изъявить, обрести свободу или расширить. Без воли изъявления, то есть избавиться от страха, глупости и лени, то есть от неведения, ничего не произойдет. То есть воля есть и реализация, расширение нашей свободы. Если человек не волей изъявляет, не хочет, хочет жить в страдании, мы ничего не можем сделать, как свобода. Человек священный.
Да, но как его сподвигнуть на это волеизъявление, именно в этом дискуссия? То есть, сейчас, одну секунду. Проблема в чем? Проблема следующая. Йога призывает нас к свободе. Йога призывает нас уважать свободу других. В то же самое время мы видим массу других людей, которые живут не в свободе. И палец о палец не хотят ударить, чтобы сделать хоть один шаг к свободе. И вот дискуссия вся заключается в том, что мы можем сделать для этих людей. Да, ну я прошу прощения, да, по очереди. Ага.
Международный открытый йога-университет, Юля, группа 4, очный студент. Я думаю, прежде всего нужно создать условия для тех людей, которые, может быть, не знают, что они хотят заниматься йогой, не знают, что такое йога, но у них какое-то внутреннее есть желание, потребность, которую они еще не знают, как выразить. И если они будут возможность у них хотя бы познакомиться, что это такое, то они быстрее на этот путь станут. И еще один момент, что положительные вот данные...
Не, ближе просто, а? Нет. Не работает? Ну тогда громко говорите, чтобы мы все слышали.
В данный момент положительная ситуация сложилась, как мне кажется, в том, что о йоге много говорят. Если у нас не будет информации никакой, то человек боится этого.
Хорошо, да, давайте я сейчас прошу прощения, то есть сухой остаток. Поступило очень тоже хорошее предложение. То есть... показать людям, что ты живешь так-то и так-то, у тебя жизнь такая-то и такая-то, а вот есть другой альтернативный вариант, жить эдак и эдак, и жизнь у тебя будет другая и другая. И оставить его перед выбором, то есть тем самым мы не нарушаем свободу воли, мы не навязываем, мы просто как раз апеллируем хотя бы к той небольшой части свободы, которая у человека уже есть, в каком бы скотско-рабском состоянии он ни был, чтобы он посмотрел сюда, посмотрел туда и сам для себя решил, по какой дороге он пойдет. Значит, и второе замечание было, значит, в отношении... В отношении страха. Да, что о йоге много говорят, да, это тоже такая, понимаете, тоже вещь, очень действительно, когда есть такой информационный такой поток, йога, она становится на слуху, вот, и люди действительно начинают ее меньше бояться. Другой разговор, не переборщить бы, а? Чтобы тошнить не начало от слова йога. То есть, но по сути дела это сводится к первому. Да, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет. Анна, очный студент, группа 4, куратор курса.
Кураторы, друзья, вы кураторы. Почему я не слышу, кто какой куратор? Да, замечательно, Ань.
Мне кажется, чтобы человек волей изъявил стать свободным и заниматься йогой, его нужно вдохновить собственным примером своей свободы, своей жизни. Вот именно вот этот фактор.
Ага, ага, друзья, вырисовался еще. Вообще надо было все записывать, все вот эти положения, моменты, которые мы озвучили. Итак, всплыл на поверхность фактор вдохновения. То есть, если мы в состоянии вдохновить других людей, то идеей, что свобода это замечательно, то даже при отсутствии знания, даже при отсутствии каких-то других составляющих, это вдохновение может натолкнуть их на идею волеизъявить также, обрести свободу. Хорошее замечание. Да, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, Юля, группа, триочный студент.
Вот я куратор, куратор.
Куратор Крия йога, йога влюбленности, джнана йога.
Ага.
А в дополнение к Юлиным словам, когда мы даем человеку выбрать из того, что вот если ты будешь делать так, то у тебя будут такие последствия, а если так, то такие последствия. Давая ему выбор изначально, мы изначально закладываем правильный фундамент для того, чтобы он сразу чувствовал изначально вкус свободы, к чему, собственно, все идем, а не навязывать ему это. Потому что когда человек понимает свою ответственность, которая в дальнейшем может быть тотальна, то у него вот этот вкус, он прививается изначально, и он уже осознанно может делать этот выбор более осознанно.
Ага, то есть как бы добавляется фактор выбор плюс вдохновение, да?
Я здесь говорю о том, что...
Ну, знаете, я был свидетелем одной истории, реальная история со мной приключилась. Один очень достаточно знаменитый такой, ну, назовем его философ, да, такой эзотерический, знаток всякого рода дореволюционной... ну, до революции в нашей стране буквально бурлила разного рода идеями, мыслями. Там была и йога, которой там Станиславский занимался, значит. Там и чего только там не было. А потом понятно, что все гайки закрутили после 17-го, потом в 30-х их поперебили. Ну, в общем, мало что осталось. И да, так вот он мне как-то мы с ним обсуждали, как должен выглядеть обложка одного из журналов, посвященные, ну, соответственно, там эзотерической тематике. И на разговор он принес их штук 5 разных. То есть человеку, который должен выбрать одну из них. И сказал, что, ну, вот я, конечно, их принес, чтобы вы выбрали, но... Я вообще-то думаю, что вот не такая гадкая обложка должна быть, и не такая, а вот такая вот чудесная обложка, да, вот это. То есть как бы и выбор, и вдохновение, да, вот по отношению к одной из обложек. Ну это как анекдот, да. Друзья, еще кто что хочет добавить? Друзья, тема непростая. Да, пожалуйста. Угу. Где этот самый микрофончик представится?
Международный открытый йога.
По-моему, он не работает, микрофон. Друзья, давайте другой, а?
Сейчас
заработает. А, о, все, чудесно.
Международный открытый йога-университет, Юлия Литвинова, группа ЭКО. Я хочу сначала рассказать историю, а потом обобщить. У меня есть знакомая, которая также занимается йогой.
Угу.
Вот, и работает в одном из учреждений. И естественно, что... глядя, как бы, что она продвигает непосредственно косвенно йогу в жизни. Вот. И была у нее такая практика, что сотрудники спрашивали, можно ли там, куда лучше сходить на занятия йогой. Вот. И даже ходили. И более того, был, значит, там, когда какие-то дни рождения у кого-то были, то есть сделали такие подарки, там, абонемент на занятия. Должна сказать, что ничего из этого хорошего не получилось. Вот, люди не стали дальше ходить. Вот, они как бы, ну, в других каких-то там сферах стали проявлять творчество и большую свободу. И в то же время были также другие сотрудники из других отделов, которые более, ну, как бы менее тесно контактировали. И вот они-то как раз и стали ходить, что самое удивительное. И через какое-то время
что-то там плохо.
Через какое-то время у них изменилась жизнь, то есть пошло какое-то движение. Вот. То есть к чему я все это рассказываю? Потому что порой бывает очень трудно просчитать. Ты думаешь, что рядом с тобой находятся люди, которые пойдут, да?
Ага.
И в то же время получается так, что идут другие люди, на которых ты не рассчитываешь. Поэтому я вот помню у нас, когда мы изучали, проходили там лекции, были по триаде, один из афоризмов был, что ты должен сделать все от себя зависящее, чтобы помочь стать Богом. Uh-huh. А останешься ли ты или uh-huh. придет другой, то есть шестеренки кармы прокрутятся, uh-huh. и тогда будет понятно. То есть я так думаю, что мы должны делать все от себя зависящее, а какой будет результат и через сколько это будет жизни, просчитать сложно.
Ага.
Но он будет.
Ага, ага. Чудесно, чудесно. И вот я хочу здесь тоже заострить внимание, друзья. Вот эта поговорка, помните, нет пророка в своем отечестве. Вам гораздо легче убедить в ценности йога людей, с которыми вы не знакомы, чем своих родных и близких. Не воспринимают они нас как авторитетное свидетельство. И наоборот, чем больше мы начинаем как-то даже им помогать, давать там какие-то абонементы, ну ты ж там сходи, попробуй, результат практически всегда нулевой. Это действительно очень интересный такой вот феномен, который действительно наблюдается. И абсолютно правильно, что в этом смысле, вот какая здесь идеология, возникает некая такая двойственность. Вот скажем, там, ты живешь, у тебя семья, там, жена, дети, там, родители. И вот дилемма. С одной стороны, ты понимаешь, что если ты сейчас будешь давать им йогу, то ты опять же попадешь вот в этот механизм «нет пророка в своем отечестве», и они не воспримут. С другой же стороны, тебя начинает совесть мучить. Ну ты ж тут такой рядышком, что называется, счастливый билет, то есть шанс изменить жизнь к лучшему, и молчишь. И изнутри, как вот это очень противоречивое чувство, я знаю по себе. Все знают, как правильно подмечено, да? Что с одной стороны ты понимаешь, что не воспримут, но и молчать не можешь. Очень-очень, друзья, такая ситуация. И правильно, как Юля сказала, что здесь остается только лишь одно. Как бы кармически, если угодно, развязаться. То есть сделать все от себя зависящее. Ну, или как вот в триаде сказано, там, останешься ты с ним, или там придет другой, да, там. Но это имеется в виду, что как бы не ты станешь тем звеном, на котором все оборвалось. Что ты дал шанс, дал возможность, а пошло, не пошло, ты должен относиться философски, по-карма-йоговски, снисходительно, не вдавая, даже не узнавая, ходил ли человек или нет. И вот в связи с этим есть такое правило, что если у вас есть люди, которые, на ваш взгляд, нуждаются в йоге, но вы помните, что все равно из ваших уст они вас не воспримут, а вы как бы чувствуете, что кармически вам в этом смысле надо развязаться, имеет смысл сделать такую следующую вещь. Взять один раз человека за руку, от начала действительно заплатить там, за там, абонемент, за разовое посещение, ну в зависимости как у вас там, какие планы, один раз за руку привести, вот завести в зал, чтобы вот он сел на коврик, вот началось занятие, можно позаниматься с ним, можно тут же уйти, это не важно, да? Вот он один раз позанимался, а дальше даже не спрашивать, понравилось, не понравилось, будет ходить, не будет ходить. То есть, конечно же, в большинстве своем случаев ходить не будут. Ну, мы должны помнить, что мы не авторитет, друзья. Мы не авторитет. Ну, близкие люди на то они и близкие люди, что мы для них не авторитет. Если бы мы были для них авторитет, мы бы уже не были близкими. Понимаете, некая такая градация. Это, кстати, другая очень серьезнейшая проблема, вот связана с нашей сегодняшней дискуссией. Да, так вот, но, друзья, все в этом мире меняется, идут годы. И вот уже потом, может быть, человек каким-то другими путями дойдет до осмысления, что да, ему надо заниматься йогой, но у него есть один очень положительный фактор. Он знает, как это делается. То есть у него, знаете, эта бороздка прочерчена, и теперь нужно небольшое усилие, чтобы по этой бороздке разломилась его негативная карма. Я всегда сравниваю это стеклореза. Дядечка-стекольщик берет лист стекла, едва касаясь царапинку такую, царапку, раз, прочертил, ее даже не видно. Но потом, когда жизнь начинает нас ломать об колено, все очень красивенько, бух, и значит ровненькое такое окошко. Это самое. Вот примерно та же самая ситуация. Очень хорошее замечание. Еще, друзья, у кого? Кто еще хочет что-то сказать на этот счет? Да, пожалуйста. Да, микрофончик, пожалуйста, друзья, передайте. Алло, станция.
Александр, так, Московский открытый йога-университет. Александр.
Нет, международный, мы не московский.
Международный.
Да, мы на завтра попрут из Москвы, пойдем это ходить-бродить, что называется, как бы эти странствующие йоги, йогини.
Получается, что...
Ну, не дай бог, конечно, попрут, друзья. Это будет весело, конечно.
Различные проявления свободы, они предполагают различные проявления ответственности. И получается, что настоящее положение вещей показывает, что большинство из нас не готовы к ответственности, просто, проще говоря.
Ага, ага. Очень интересная мысль. То есть получается, друзья, мы рекламируем свободу. Свобода, свобода. А умный этот, знаете, мужик сидит и думает, ага, свобода. Свобода — это одна сторона медали. А ведь вторая сторона медали. Так ведь за меня же никто отвечать не будет. Теперь все проблемы мои проблемы, так как я свободен. То есть мне рассказывали такую... историю про крепостных. А вы помните, что вот современная прописка — это наследие еще крепостного права, которое дожило до 21 века и является просто, с моей точки зрения, просто, ну знаете, ну чем-то просто вызывающим. Да? Вот я на каждой лекции, знаете, вот специально эту тему давлю, потому что пройдут годы, и когда мы узнаем, какое количество Михаила Васильевичев Ломоносовых мы убили с помощью этой прописки, будет стыдно. И я не хочу, чтобы было стыдно мне. Поэтому, знаете, я буду как глаз народа кричать в это, как от лица пьяного Михаила Васильевича, который сейчас лежит, значит, это не может членораздельно двух слов сказать, потому что в Москву его не пустили. Потому что он боится всего здесь на свете. Вот от его лица, чтобы мне не было стыдно. Но о другом мы. Итак, крепостное право, которое отменили. Отменили сверху. Ну, какая ситуация, не будем вдаваться в детализацию, но, друзья, крепостное право было... очень удобным для достаточно большой прослойки крестьянства на тот момент. Почему? Потому что ведь крепостное право предполагало не только барщину, но и ответственность владельца крестьян в случае недорода, ну когда урожая нет, в случае каких-то там стихийных бедствий. То есть барин должен был кормить своих, значит, этих самых крепостных. А тут бац, и свобода. То есть, с одной стороны, с тебя никто ничего не требует, а с другой стороны, ты предоставлен сам себе, тебя никто не будет кормить, никто о тебе заботится, думать. Ну, я, конечно же, эту сейчас ситуацию очень утрированно, очень плоско вам ее здесь описал. Жизнь, конечно, в то время была, безусловно, сложнее, если вы поднимете все исторические документы. Но ведь факт остается фактом, что некоторые люди просто боятся отвечать за себя. И они в страхе думают, а зачем мне такая свобода? Хочу быть рабом, но чтоб кормили исправно. Да, звезд с неба я хватать не буду, но с другой стороны свою лазейку, теплую пещерку какую-нибудь найду и буду там изображать из себя, значит, такого, лояльного раба. Буду изображать, что я работаю, что я что-то делаю, что я нужный, что я полезный, что меня надо хвалить там. И вот мы в результате этого выращиваем такую прослойку мрачную людей, которые не любят работать, не хотят работать, ненавидят работу, потому что это все идет из рабства, и от рабства отказываться они не хотят. И вот это очень страшная на самом деле вещь. Очень страшная вещь. То есть, был Советский Союз, вспомните. В Советском Союзе, если вам исполняется, скажем, больше 18 лет, вы совершеннолетний, и вы не работаете, то вас вполне на законных основаниях могли привлечь к ответственности и посадить за тунеядство. То есть была такая статья «За тунеядство». То есть люди, которые не работали, подвергались очень жесткому такому прессингу карательному. И я постоянно об этом говорю, что многие люди творческих профессий в эти годы шли работать дворниками, истопниками, охранников тогда не было этих, сторожами каким-нибудь. Нет, охранники были, ВОХР, военизированная охрана, помню, была. Вот, но туда таких не брали, таких не берут в космонавты, да. Вот, чтобы была непыльная работа, чтобы у тебя была, как тогда это называлось, трудовая книжка, она, по-моему, до сих пор сейчас осталась, да? А я не знаю, какой ее статус сейчас, есть какой-нибудь статус? Законы, да? Вот очень сложно мне, потому что я сейчас... Все смотрю, все сейчас больше упирают на резюме, потому что именно резюме дает тебе шанс устроиться на более высокооплачиваемую работу, это вот в таких прогрессивных динамических фирмах. А вот, не знаю, опять же, это мне сложно судить. Да, так вот, был Советский Союз, была статья за тунеядство. А у нас не было безработных, у нас их не могло быть в принципе, друзья, если есть статья за тунеядство. Вот. А каждый мог претендовать на какой-то минимум денег. Ну, с голоду-то не умереть, но, безусловно, не шиковать. Потом рухнула советская система. Началась анархия. Собственно, до сих пор идет в каких-то своих одних проявлениях. И что мы видим? Обратная ситуация. Что с одной стороны свобода, с другой стороны наплевательское отношение к каждому из вас. Ах, у тебя нет работы, не работай, сажать тебя мы не будем и кормить тебя тоже не будем. Сдохнешь под забором, твои проблемы, ты свободен. И вот вдруг как-то бывшим тунеядцам советским стало не по себе. За них перестали отвечать. Поэтому... Почему тема свободы очень непростая тема? Потому что обратная сторона-то свободы, это когда ты сам за себя отвечаешь. Не кто-то, не дядя со стороны, а сам за себя. Еще кто что хочет нам поведать? Да, пожалуйста. Микрофончик, друзья, давайте. Друзья, я вас прошу, умоляю, думайте над этими темами. Эти темы, когда читаешь воззвания, политические лозунги или какие-то книжки, кажется тривиальной, то есть нулевой. Типа, а что здесь говорить? Ну, свобода хорошо, не свобода плохо. Это все на первый взгляд. Начнете копать, и ой, как все непросто. Вот мы, к сожалению, с вами наследники... предыдущих времен с вот этой тоталитарной двухцветной схемой мышления. У нас либо черное, либо белое. А тот факт, что черное может перейти в серое, а потом в белое, а белое также через серое в черное, не говоря уже про другие цвета и палитры, до нас не доходит. Да, пожалуйста.
Международный йога-университет, стажер 4-го группа, очень студент. Мне кажется, тут ну, вот в этом вопросе очень есть абсолютный пример абсолюта.
О, замечательно, я ждал, что мы рано или поздно до него доберемся, да-да.
Нужно здесь помнить обязательно, что абсолют говорит с нами на том языке, который понятен нам. И для того, чтобы понять, какой язык понятен нам, нужно найти с человеком обязательно общий язык. То есть аксиоматически, ну то есть определиться с его мировоззрением и с его пониманием мира.
Uh-huh.
Вот, то есть имея опыт, ну как-то того, что имея опыт, ну не опыт, а наверное какие-то фундаментальные аксиоматические знания, мы всегда в другом человеке сможем высветить тот мир восприятия, в которых эти аксиоматические знания просвечиваются. То есть бывают варианты, когда люди, не зная об аксиоматике йоги, да, каких-то фундаментальных знаниях, которые ведут нас к свободе, они не знают ничего о йоге, но находя общий язык с миром, восприятием мира, они отталкиваются от каких-то профессий. То быть, кто-то познает это в бизнесе, в работе с деньгами, кто-то через музыку, кто-то через медицину. Если у нас есть, ну, вот эта вот особенность видеть, понимать, как человек воспринимает мир, можно на его языке рассказать ему это все, принести какие-то примеры.
Вот.
Uh-huh. И мне кажется, нужно обязательно определиться, к чему мы хотим прийти. Мы хотим людей привлечь к йоге или все-таки привить им к свободе?
То есть, встречный вопрос, а есть ли разница?
То есть, ну смотрите, вот если мы говорим о йоге, то мы уже сказали о том, что где можно напугать этим, да, то есть йога, ну, как у многих людей...
Я понял вашу точку зрения, да, я понял.
И то есть, по-любому, как бы прививая вкус свободе на их языке, мы имеем следующую ситуацию, либо человек, пробуя, ну, вот те знания идет и получает определенный результат, и не знает, как дальше поступать. Приходит и тебя спрашивает, а вот как вот в этой ситуации так-то поступить? Или наоборот, опираясь уже на свои знания, он дальше идет к свободе. Ну, то есть, по-любому, рано или поздно он приходит к тому, что есть фундаментальные знания йоги, и, то есть эти ведические знания. И хочешь, не хочешь, мне кажется, он все равно придет к тому, что йога, она...
Браво! Я вот хочу похлопать просто. Почему? Потому что замечательная мысль, друзья, прозвучала. Вопрос действительно очень тяжелый. Йога и свобода, как донести свободу до других. И очень глубокая мысль, что на самом деле были прецеденты, точнее они есть. А как абсолют, грубо говоря, с нами общается? То есть нам есть у кого учиться. У абсолюта, или в терминах, скажем, йога-сутр Патанджали, у Ишвары. То есть попытаться проанализировать, а как же абсолют решает эту проблему? И прозвучало совершенно гениальное замечание, что абсолют разговаривает с каждым на понятном лично для него языке. То есть становится следующий такой момент. Да, причем разговаривает ненавязчиво. Итак, вот к нашим перечисленным факторам, что мы должны, во-первых, давать много разных путей и ждать, пока человек их выберет. Мы должны разговаривать на понятном для другого человека языке. Для йоги это очень важно. Друзья, когда приезжает какой-нибудь умник и начинает на санскрите здесь лекции читать, очень хорошие лекции, замечательные лекции, только беда одна, что в Москве понимают 2,5, прошу прощения, коллеги. И то по своим каким-то другим соображениям они этим интересуются. Поэтому вот этот вот фактор, что у нас есть пример, живой пример, абсолют, который поставлен в точно такую же проблему, что и мы в йоге. Как донести идею свободы до других? Ведь абсолют, вы помните, сделал всех нас по своему образу и подобию свободным. И в то же самое время он в состоянии донести до нас эту идею свободы, разговаривая лично с нами на лично понятном для нас образе и языке, подбирая именно к нам какие-то те термины, те примеры, которые именно нам близки. Прозвучала следующая, тоже очень глубокая мысль, что на самом деле законы мироздания везде одни и те же. И почему вы думаете, что, скажем, высшие законы в йоге и высшие законы, скажем, в том же бизнесе чем-то отличаются друг от друга? У нас что, два мира? Нет, у нас один мир. Значит, высшие законы бизнеса, по сути дела, должны быть высшими законами йоги. Кому не нравится бизнес, возьмем культуру или искусство. Кто вам сказал, что высшие законы культуры или искусства отличаются от высших законов йоги? У нас что, два мира? Нет, у нас единый мир. Значит, высшие законы искусства и культуры – это высшие законы йоги. И как следствие, есть люди, которые занимаются тем или иным видом деятельности – бизнесом, наукой, культурой, еще чем-то. И если как бы они устанавливают вот… Они начинают чувствовать эти законы, то рано или поздно они их как бы переоткрывают. И они приходят к тому же самому, о чем учит йога. Безусловно, они называют их по-разному. Безусловно, очень масса трудностей на пути иногда возникает, потому что очень тяжело за частным видеть целое. Очень тяжело за деятельностью твоей маленькой компании, в которой помимо тебя работают еще там 5 человек, да, увидеть законы мироздания, но они там есть. И получается, что фактически с каждой группой людей можно разговаривать на понятном для них языке с привлечением понятных для них терминов. И это доходит. Вы будете смеяться. У меня был опыт, знаете, такой, что называется реальный. Я проводил семинары, многочисленные семинары по Сибири. Вы знаете, да, что наиболее такие платежеспособные, в том смысле, что они хотя бы мне билет могли до себя купить, предприятия в Сибири, завязанные на наши ресурсы. А контингент, который интересуется йогой и так далее, это, как правило, ну, так или иначе связанный с финансами больше. Ну, многочисленные тетечки-бухгалтерши там, и так далее, и тому подобное. И вот я попал в один, там, не буду называть банк, связанные там с отраслью, опять же, не буду называть. И сидят передо мной тетечки, бухгалтерши, они 40 лет, можно сказать, каждая писала дебет такого-то счета, кредит такого-то счета. Они этот, знаете, бухучет знают просто по памяти весь, да, то есть еще тот советский бухучет. Но, понимаете, по своей прошлой жизни я тоже был близок к этой теме. А у них как раз пошла тогда вот это вот новое веяние перехода на западный стандарт. Я, кстати, не знаю, сейчас перевели советские эти уже, отказались от этой идеологии или нет. Я, в общем, знал, с одной стороны, как бы подход советский, а с другой стороны, подход западный. И вот я им стал аксиоматику объяснять на примере концепции вот из бухучета. Вот энергия сознания, у вас есть дебет-кредит, понимаете, да? Что такое долг? Да, вот долг, его же нет, да? Это больше сознание того, что ты там, да, а энергия. Вот он у тебя актив там, твой трубопровод, по которому ты нефть качаешь. Актив можешь потрогать, это же энергия, это что-то там такое, да? И вот я начинаю вот это все, значит, этими терминами сыпать. И чувствую у них в глазах просветление. То есть, почему? Потому что я заговорил на их языке. И потом я говорю, вот баланс должен сходиться. Да? Вот точно так же и наша прана. Да? Она может либо так проявляться, но обязательно должно быть равновесие. Выиграл в одном, значит выиграл в другом. То есть Вот на так... А потом уже, когда пошли западные примеры, а ведь западный бухучет это скорее философия, чем просто перекидывание со счетов на счет чего-нибудь. Там западный главный бухгалтер это философ. Он должен управленчески, ну, не буду сейчас грузить вас, да, этими всеми вещами. То есть, это вот то, что у нас называется бухгалтерами, там называется буккипинг. То есть, это мальчик на побегушках, который там вот это, грозбух ведет, там записывает, да. А бухгалтер это как король, который говорит, это так, это эдак. То есть, почему сократить налогообложение, повысить там декларируемую какую-нибудь прибыль. Ну, в общем, там масса своих нюансов, очень интересных, кстати, тоже. И вот тут мы вышли на какие-то более такие, знаете, высшие уже разделы йоги. Что я говорю, понимаете, что все не так просто, вот как вот записано и туда-сюда, а жизнь намного сложнее. Ты одну и ту же операцию можешь осветить либо так, либо эдак. И чувствую, начинает доходить. И, конечно, после этого уже авторитет, здесь, правда, сработал другой фактор авторитетного свидетельства. То есть, если пришел человек, который хоть что-то знает в их бухгалтерии, в которой, я, честно говоря, сейчас уже все забыл, и причем это был переходной момент, вот, то, о, так может он в йоге что-нибудь понимает. Вот, и если я говорю там, делайте такую позу, это уже воспринимается по-другому, это уже с большим доверием. Но у этого всего, друзья, опять же, есть очень серьезный фактор, отрицательный. То есть, это фактор того, что мы должны как минимум признавать наличие абсолюта. А вы помните, что система йоги очень красивая система, где никто никому ничего не навязывает. И вы можете прекрасно заниматься йогой, не признавая концепцию абсолюта, а идя путем системы аксиоматики микрокосмос. Вот, то есть упирая больше на свое собственное «я», чем на окружающую вас Вселенную. И, друзья, здесь вырисовывается другая капитальнейшая тема, не менее трудная для осмысления. Это как нам сделать шаг в сторону абсолюта. То есть, да, действительно, если мы волеизъявляем, что в концепции нашего мироздания имеет место воля абсолюту, воля абсолют говорит, да, я вот он. Значит, если мы волеизъявляем, и говорим, да нет никакого воли этого самого абсолюта. Абсолют говорит, ну да, я тебя сделал свободным, свободным от всего, в том числе от себя. Нет меня. Это знаете, как анекдот, да? На дверях этого самого, у Господа Бога табличка. Если придет атеист, меня нет. Вот. Значит, и понимаете, да, здесь... Мы приближаемся, с одной стороны, к очень серьезному облегчающему фактору. С другой стороны, этот облегчающий фактор может вывернуться еще более трудной задачей. Задачей авторитетного свидетельства. Задачей того, что мы должны как минимум верить в то, что есть абсолют. И, друзья, какая изящная следующая связка. Вера и что? И свобода. Кто хочет поразмышлять на эту тему? Никто не хочет. Ладно, давайте мы чуть попозже вернемся к этой теме. Итак, у нас... Да, и продолжение. Сайора молодец. Пятерку, и вообще надо в какой-нибудь табель этих самых ввести, значит, эти самые, оценки ставить. Это как адреналин кнопка держит в тонусе. Итак, в разных, с каждыми людьми надо говорить на своем языке, и действительно, если мы чувствуем, что до людей не доходит концепция йоги, что там греха таить, друзья, я с этим каждый день сталкиваюсь. Приезжает какой-нибудь индус, ну, во-первых, он физически отличается, что там, ну, европеец, индус, ну, видно сразу, да? Так нет же, он еще в своей одежде. Да нет, еще в барабан наяривает, улыбается, значит, в ладоши хлопает. искренним голосом какие-то хвалебные песни кому-то поет. Это, конечно, замечательно воспринимается в Индии, но очень плохо здесь. То есть первое впечатление, что он просто невменяем. Второе впечатление, а сектант очередной приехал, сейчас будет обращать. Вот. Ну и много-много других всяких вариантов. То есть не воспринимаем мы. Не вот, ну не воспринимаем. А когда он начинает еще на своем, знаете, таком, как бы, как же он называется этот? Вот я знаю, что на Украине смесь русского и украинского языка называется суржик. Это и не русский, и не украинский. А у них там свой такой английский суржик. То есть у них это и не английский, и не индийский, а что-то свое совершенно, да? Еще с таким иногда очень писклявым таким акцентом. И вот он давай, значит, это что-то проповедовать. И ведь и человек хороший, друзья, добрый, открытый. Ну вот, ну любит он в ладоши похлопать, попеть, значит. У них культура такая. Они точно так же с ужасом смотрят, как у нас здесь там, допустим, под забором эти квасят эти. Бомжи квасят, может быть, для них это по-своему. Ну, то есть это культурный какой-то. Но все равно его не воспринимают. Вот не воспринимают его и все. И стоит ли любой ценой продавливать вот такой образ йоги? Нет. И по сути дела, друзья, вот есть еще один такой фактор, о которых мы постоянно говорим на лекциях, но он почему-то всегда уходит на второй план. Ведь аналогов попытки распространения знания йоги на протяжении истории человечества знало многократное количество. Они докатились и до Европы. Некоторые остались, некоторые исчезли. Скажем, такое направление, как суфизм. Казалось бы, на первый взгляд, абсолютно среда, значит, мусульманская, да? Ну, со своими какими-то канонами. Но, с другой стороны, почитайте этого самого рассказы про Хаджуна Средина. Это же йога в чистом виде. Точно так же в каких-то других направлениях мы сталкиваемся везде с идеей йоги, но которая приходит немножко в другом обличии. Вспомните знаменитый символ инь и янь, эти две запятые закрученные. Ну чем вам не концепция энергии сознания? Красиво и понятно. Вспомните у этих самых, у иудеев эти два треугольника, вот это, знаете, звезда Давида, по-моему, называется. Чем же опять вам не янтра какого-нибудь этого пересечения энергии и сознания? То есть мы находим какие-то отголоски высшего знания йоги иногда в тех местах, где не ищешь. Более того, вот мне вот, ребята рассказывали, что они как-то вот древний этот самый вот скандинавский эпос, я забыл, как он называется, начали вот читать с чувством толком расстановка вот с позиции знания йоги, и там тоже наткнулись вот на одни и те же какие-то общечеловеческие корни, восходящие к единому знанию. Недаром же нам лингвисты говорят, что все языки происходят от некого единого барейского или настратического языка. То есть, по всей видимости, это знание когда-то было у всего человечества, но потом где-то сохранилось лучше, где-то хуже. Где-то в одной одежде, где-то в другой одежде. То же самое вот на Руси. Вот если вы начнете, значит, это самое, историю изучать. Да, там дохристианская Русь, полным-полно там отголосков этого ведического знания. Значит, потом дальше что произошло? Интеграция. Многие обряды уже современного, скажем, современных наших религиозных этих праздников, это отголоски более древних языческих, а те, в свою очередь, еще более древних ведических. И знаете, вот есть такая концепция, она ближе всего, знаете, вот в таком разделе, который называется тантра-йога. Эта концепция называется каула-доктрина. Ну, слово «доктрина» – это западное такое слово, но, или еще иногда «кула». «Кула» или «каула». Идея «кула» или идея «каула». Суть ее заключается в том, что, по сути дела, везде одно и то же. И тот человек, который постигает высшие разделы кула доктрины, свой везде. Он в любом храме свой, в любой религии свой, во всем свой, там, где есть, где он чувствует отголоски этого древнего, вот этого ведического знания. А так как оно фактически во всех вменяемых современных, значит, течениях, учениях, то ты можешь быть кем угодно, какой угодно религии, философской системе принадлежать, расе, национальности, неважно. Ты везде свой. И самое интересное, что всегда шокировало вот из, ну, как бы исследователей вот этой Каула доктрины, человек с совершеннейшей легкостью выходил из одного храма в другой, и тут же начинал разговаривать на понятном языке для людей в другом храме с той же искренностью, с которой он полчаса раньше, значит, в совершенно противоположной школе. И многие говорили, а не лицемерие ли это, да, что вот такие люди, они, ну, как бы везде пытаются показаться своими. Вот. Нет, друзья, это не лицемерие. Это истина. Истина всего лишь одна, их нет 5 или 10. Другой разговор, что, конечно же, последователи многих систем очень настороженно к этому относятся. Но в любом случае, друзья, знаете, это есть такая поговорка, со своим уставом в чужой монастырь не суйся. И здесь та же самая идея. Если вы пытаетесь говорить о йоговских знаниях с другими людьми, для которых образ индуса, который хлопает в ладоши и поет песни, отвратителен, то не надо заставлять его, значит, вот полюбить. Найдите тот образ, который близок тем людям, с которыми вы говорите. Не надо насиловать, навязывать. Почему? Потому что идея свободы, она выше, чем идея каких-то частных проявлений. А идея свободы – это идея йоги. Так, друзья, значит, поэтому давайте мы вот что. Вот эту тему «Свобода и вера» мы чуть попозже с вами обсудим. Если, конечно, есть у кого-нибудь идеи сейчас. Нет, давайте мы по порядку. И почему я еще раз хочу эту тему, чтобы мы осмысляли? Вот, честно скажу, вот я, ну, время от времени здесь на лекциях постоянно там недобрым словом поминаю наших правителей. Вот. Там на наших всех этих постоянно сержусь. Вот. Но с другой стороны, я понимаю, что это немножко тоже может быть проявление моего маргинализма. Потому что после этого я просто мысленно постоянно себя ставлю на их место. А вот окажись я сейчас на их месте. То есть, я еще раз говорю, мы вот ругаем там, мы ругаем, скажем, Ленина, мы ругаем Сталина, мы ругаем там кого? Хрущева, Брежнева, Горбачева, Ельцина, сейчас наших, значит, этих самых современных президентов-политиков. И вроде бы действительно хочется ругать, вот там не сделал, там, тот 37-й год устроил, Ленин там непонятно что сделал. Эта вся ругань хороша, пока ты наблюдатель. А вот подставьте себя на их место. И становится совсем не смешно. Потому что тебе каждый день надо принимать реальные решения. То есть рубить голову или не рубить. А причем в жестких временных рамках. Враг у ворот. Там или какая-нибудь финансовый кризис надвигается. Или еще что-нибудь. И ты добреньким быть не можешь. От тебя требуют. То есть ты сейчас не сделаешь этого, знаете, так потеряешь гораздо больше. И вот в таком жестком прессинге, когда ты очень ответственный, когда каждый день надо принимать решения, от которых зависят судьбы людей, ты начинаешь совсем по-другому воспринимать концепции свободы, концепции вот того, что ты должен делать или не должен делать. И, допустим, вот обычно, когда я так успокаиваюсь, я вот для себя, например, переоткрыл этот действительно эмоциональный йоговский принцип, что один и тот же человек в одних обстоятельствах может быть спасением нации, но в следующий момент может быть ужасным преступником. Один и тот же Сталин возродил страну. И он же сколько... Друзья, выключите там что-нибудь, а? И он же сколько стал причиной... Михаил Сергеевич Горбачев. С одной стороны, какую свободу он нам всем подарил, друзья. Вот человек, который подарил свободу. Да, до сих пор была бы коммунистическая партия, если бы не он. С другой стороны, была, как в этой в Северной Корее, друзья. Вот, с другой стороны, каким катастрофическим все это последствиям привело. Уж как я сердился на Бориса Николаевича, вот действительно сердился. А вот сейчас думаю, а может быть его была миссия историческая ничего не делать. Так, то есть тем самым мы быстро-быстро пробежали за считанные годы все те ужасы, которые бы в противном случае должны были бы растянуться на 20-летие. А так все раз быстро-быстро-быстро в острой форме, все быстро переварили, как бы осознали, начали меняться. А так бы это потихоньку, полегоньку, если бы он пытался что-то сделать. То есть, я почему об этом говорю, его очень часто ругают, что он бездействовал, когда надо действовать. Откуда мы знаем, как лучше? То есть, и, ну, с другой стороны, вот человек, который где-то давал, я не знаю, чья была идея оставить прописку. По-моему, у Ельцина такого не было. Он, по-моему, наоборот, всем суверенитет раздавал направо и налево, кто сколько может унести. Просто у него, как говорится, видать, не хватило видения, что, оказывается, вот надо начинать-то, собственно, с людей. В этом отношении я, кстати, больше чем уверен, что он бы как раз и дал бы. Может быть, не подумав, но дал бы точно бы, рубанул бы с плеча и забыл. А наши политики до сих пор мусолят. Но, с другой стороны, начинаешь наших политиков... Вот, начинаешь понимать, что хорошо критиковать, а когда ты сам, вот ты сам завтра президент, и чего? Ага, прописку отменишь, а вдруг это приведет к наплыву там ужасных гастарбайтеров в Москву, все, значит, здесь все это. Да, а чего?
Террористы,
да, из-под каждого угла, у них только прописка, они боятся, прописка их пугает, они там забились по этим пещерам. И, ой, регистрация, паспорт, нет, бомба кидать не буду. Боюсь. Вот, то есть напугали их всех там. Но, друзья, а все идет к тому, что у каждого из вас есть ваша степень полномочий. Ваша степень, ну, как бы ответственности, да? И лучше всего вырабатывать какие-то принципы жизненные до того, как, знаете, включен счетчик и идет обратный отчет, когда в голове вертятся мысли, и ты уже сам не знаешь, что делать, и невольно скатываешься на какие-то свои предыдущие круги. Круги террора. Почему? Потому что это из звериной жизни очень простое решение. Меня критикуют, а что я буду это, критика слушать? В лагеря его, в пыль лагерную, все, нет человека, нет проблемы. Помните это высказывание, да? Вот, в нас это живет. И если мы не преодолеем это до того, как в наши руки попадет власть, то мы также будем обречены повторить судьбу вот наших этих печальных политиков, которых все ругают. И... Вот я, понимаете, сейчас вот говорю, я постоянно привожу пример в качестве примера вот наша деятельность открытого йога-университета. Потому что оно как бы наглядное и понятное. С одной стороны, все очень просто, и это радует. Есть цель, есть правила игры, есть система наказания и система поощрения. То есть, ну какая система наказания самая страшная и ужасная? Да, единственное, человек учиться не будет, все, точка. А система поощрения, да, он научится преподавать йогу, читать лекции, преподавать ее на английском языке, откроет себе горизонт по всему земному шару. Вот сейчас у нас будет эта тема, сейчас будем просто педалировать, сейчас продавливать, потому что наши люди уже везде, что называется, от Японии до Англии. И они, понятно, ведут на английском языке, а надо шлифовать это все. И вот сейчас будем даже, может быть, параллельно вести на русском и на английском языке, чтобы даже вот у студентов на подсознание это все отпечатывалось, 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 чтобы потом ошибок меньше было. Вот, это плюс, да? То есть, есть правила игры, называется йога обучение. Очень жесткие правила, надо сказать. Где запрещаются какие-то либо тусовки, мероприятия среди студентов помимо университета на время их обучения. Почему? Ну, печальный опыт, не об этом сейчас речь. Но все очень просто. Есть некая власть, скажем, у меня, и я могу этой властью как-то пользоваться. И возникает следующая такая вещь. Мое отчуждение от студентов. А поверьте мне, я вменяемый человек, корчить из себя гуру, большого начальника или президента мне тяжело. Я, ничто человеческое мне не чуждо, я тоже хочу иногда и дурака повалять, и я не знаю что, да? А невольно выстраивается барьер между мной и студентами. А иначе никак. Но, слава Богу, это только на период их обучения. Да, вот закончил, все уже, как сказано у нас в йоге, обучение, встретимся на равных. Но, друзья, возникает всегда большой соблазн попытаться построить другую площадку, которая действует на совершенно других принципах. На тех принципах, на которых была построена, в частности, площадка, где я сам учился. Я, как вы понимаете, в открытом йога-университете не учился. Его тогда просто не было. Тогда вообще того, что есть сейчас, не было. Потому что это было невозможно сделать по огромной массе причин. Но та среда, где я учился, она строилась совсем на другом принципе. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, хотя это тоже очень интересно может быть. Я хочу про другое сказать. Что возникает соблазн построить площадку, аналогичную той площадке, где я сам учился йоге, скажем, для выпускников университета, но на других правилах игры, на правилах свободы. То есть, где нет начальника главного, нет подчиненных. Есть какая-то, безусловно, договоренность друг с другом, что уместно делать, что неуместно делать. Ну, в конце концов, любая относительная свобода, это, в первую очередь, ответственность каждого, кто на этой площадке. И вот совсем недавно мы по стечению очень интересных обстоятельств начали один проект, который не имеет отношения к открытому йога-университету. Но вот я вдруг увидел, что это, как знаете, как перст судьбы. Вот попытаться все-таки отработать эту схему взаимоотношения людей на принципиально новых условиях. Вызов колоссальный, друзья. Все предыдущие попытки в истории человечества вот такого плана провалились. Знаете, вот замахиваться так замахиваться на проблему, которую никто не решал. И знаете, вот в чем проблема сейчас вдруг вырисовалась? В том, что я до конца не понимаю этих правил. Что я, даже читая вам лекции по йоге и свободе, и действительно пытаясь направить вашу дискуссию в нужное русло, ну, до того уровня, который она вам не, абсолютно необходима, будучи студентами, все-таки до конца этой темы я не понимаю. И проявляться это начинает, знаете, не в теоретических дискуссиях, а в реальном воплощении. Ну вот в частности, все свободны, все встретились на равных и начинают, значит, этот проект как-то делать. Но тут же возникает соблазн дискутировать по массе второстепенных каких-то моментов, в результате чего первостепенные остаются не охвачены. И мгновенная моя реакция. Опять это все под себя подмять. И в директивном порядке. Ты будешь делать это, ты то, ты то, ты то. То есть мгновенная вот эта вот площадка свободы и равенства из самых лучших побуждений вдруг начинает опять превращаться в пирамиду. И я хватаюсь за голову. Я просто не знаю, что делать. Вот честное слово, не знаю, что делать. И в этом, может быть, даже свой бы был интерес, если бы не была бы нагрузка по другим еще вопросам. Вот. И я понимаю так, что только лишь в одном случае можно осуществить этот проект. Это если будет очень глубокое осознание у каждого из участвующих вот этих противоречий. Чтобы каждый на своей шкуре вдруг понял, что как соблазнительно, допустим, вернуться на обычный стиль. То есть не пытаться переосмыслить ту схему, по которой Абсолют общается с нами на равных. Друзья, Абсолют с нами на равных общается. Вот в чем поучиться бы у него, а? А опять же, поставить себя над другими. Я вот на себе ловлю. Я постоянно на себе ловлю. Почему? Потому что, ну понятно, в открытом йога-университете по-другому нельзя. Там другая цель. Надо очень быть. Это как, знаете, как вот есть задача там штамповать там кастрюли, да? Если станок не работает, все. В этом смысле, если у меня там сайт не работает, все. Процесс остановился, обучение. И волей-неволей там кулаком по столу надо, в общем, как-то к порядку всех призывать. Но это такая директивная структура. А вот как заставить перестроить свои мозги? Как заставить окунуться в это новое озеро свободы? Друзья, и вот несмотря на то, что я сам учился в этом озере, я не могу его воспроизвести. Вот это парадокс. Очень, вернее как, каждый шаг с таким трудом, и я даже где-то начинаю понимать, в чем дело. Нужно, чтобы уровень как бы самоосознанности у каждого, кто входил, был достаточно высок. Ну, много факторов, я не буду сейчас их перечислять. Но вопрос не об этом. Вопрос о другом, о чисто практической стороне этого. Да, наш проект, вернее не наш проект, вот этот проект, который сейчас, ну, который меня попросили там принять участие, он интересный, выживет, провалится. Вопрос не в этом, вопрос, как говорится, такой философский, вселенский. А были ли какие-нибудь попытки такие вот, знаете, также попытаться перестроить свои мозги? Перестроить их, работать вот с одной структуры на другую. И мне попались воспоминания одни. Мы их даже рекомендуем в курсе по раджа-йоге, йоге управления. Это воспоминания о Борисе Глебовиче Музрукове. Был такой очень славный дядечка. За свою жизнь он поменял 4 места работы. Причем каждое место работы отличалось от предыдущего по характеру ведения дел, по вертикали вот этой власти, по взаимоотношению с начальниками и подчиненными. И он с блеском, буквально с блеском, каждый раз перестраивался. Но наиболее известные его места работы, он был легендарным директором завода «Уралмаш» во времена войны, когда под руководством другого не менее выдающегося человека, Вячеслава Александровича Малышева, наша страна делала 100 танков в день. Это рекорд, просто немыслимый для военного времени. Собственно, поэтому войну и выиграли. Так вот, на Уралмаше во времена войны была зверская, железная дисциплина и подчинение, единоначалие и стиль руководства, знаете, такой, как вот, который характеризуется как сталинский нарком или сталинский директор. Это человек, который себя не щадит, но и других тоже держит в такой жесткой узде, что не дай бог. Затем, друзья, он стал директором завода «Маяк» по производству оружейного плутония. Надо было делать первую атомную бомбу советскую, нужен был плутоний. И вот вдруг началась состыковка между жесткой приказной системой, вертикалью власти и общением с учеными, которые люди очень своеобразные, очень свободолюбивые и, собственно говоря, сами не знают, что будет, почему, потому что они на переднем крае науки. Их нельзя заставить, значит, выстроиться в ряд и, знаете, так эту написать. Так, этот закон открываешь тогда-то, этот тогда-то, эту тогда-то. Это невозможно. Ценой, опять же, героических усилий и какой-то совершенно чудовищной дозы радиации во время ликвидации, значит, там очередного ЧП, также блестяще справился с этой работой. Бомбу взорвали, друзья. Затем следующий его этап биографии не менее интересный. Он стал директором КБ-11. Или по-другому это директор города Арзамас-16. Сейчас он известен как Саров. Это центр наших ядерных исследований, ядерного производства. Туда его пригласил работать очень знаменитый такой физик, значит, Юлий Борисович Харитон. Он его целенаправленно туда взял. И тут Музруков, старый, как говорится, сталинский такой директор, который очень четко, жестко решал все проблемы, вдруг столкнулся то, с чем мы бы назвали сейчас творческая интеллигенция. Потому что, с одной стороны, надо вести и опыт на конструкторские разработки, и производство этих ядерных вооружений, и все должно работать как часы, а с другой стороны, у вас такие ученые, как Зельдович, Харитон, Сахаров, и еще их всех не перечислить, их много, но я вам перечисляю тех, кто на слуху. А люди, я вам должен сказать, это совсем не такие, не сталинские директора. Это очень утонченные интеллектуалы, духовные, очень, ну как творческие люди, своеобразные, каждый со своим гонором, со своими, может быть, даже амбициями, со своим видом на жизнь. Почему? А наука так и решается. Там, еще раз, не заставишь всех по часам работать. И вот у него начались конфликты. Реальные конфликты с вот этой ученой братьей, для которой, ну, они по-другому живут. И где вот так уже в приказном порядке всех не построишь. И где уже вот это взаимоотношение начинает выстраиваться совсем по другим принципам. И надо сказать, он с честью и там тоже притерся. Хотя по воспоминаниям многих очень были болезненные моменты, когда, представляете, старого директора такого, который просто, ну, он в переговоры не вступает с подчиненными. Он просто приказывает и ждет исполнения. Тут вдруг кто-то начинает ему перечить. Причем, знаете, как бы вот в чем, еще раз, гениальность Музрукова, что он мгновенно понял, что какое-то новое веяние идет, что все, эпоха сталинских первых пятилеток закончилась, что какие-то новые взаимоотношения с людьми идут. И он мгновенно, ну не мгновенно, но перестроился. И действительно вывел уже, значит, этот Арзамас-16 на просто огромную высоту. Хочу напомнить, что фактически только лишь у нас в конце 60-х хоть какой-то ядерный паритет с Америкой был. Мы, прошу прощения, Юрия Алексеевича Гагарина в космос запускали, а злые языки говорят, что у нас там на боевом дежурстве всего там несколько ракет было, в то время как у американцев их уже были там на порядок больше. При нем именно взорвали бомбу 54 мегатонны. Понимаете, вот половинная бомба, я все считаю, неужели тоже 108 мегатонн там? Говорят, что на новой Земле взорвали царь бомбу в половинном заряде. То есть взяли заряд, как-то там убрали половинную мощность, получилось то ли 52, то ли 54. Но если на 2 умножить, то получится 108. Да? В общем, после чего всем стало понятно, что воевать с СССР бесперспективно. Что если хотя бы одна такая бомба долетит до Нью-Йорка, от Нью-Йорка ровным счетом ничего не останется. Потому что при взрыве облако было диаметром 60 километров. Раскаленное, понимаете, как все сносило. Вот, и фактически, понимаете, человек, который на своей жизни 3 раза менял стиль управления. Понимаете? И вот я к чему? Что, конечно же, вы можете в жизни в своей столкнуться с самыми разными ситуациями. Там, где не должно быть свободы. В том вот таком понятии, как мы понимаем свободу в общении между там творческой интеллигенцией. Пойдете каким-нибудь, знаете, там на стройку этим, не знаю кто там, прорабам, да, будете вот этих лодырей гонять. Они же все же работать не любят, не хотят, не желают, не умеют. Они, вот это как раз ситуация такая. Они не хотят ни свободы, они хотят ничего не делать. Им кажется, что это так хорошо. И вот вам придется их, прошу прощения, матом-перематом гонять всех. И там ни о какой демократии, дискуссии речи быть не может. Но вы должны мгновенно перестроиться, если вы попадаете в другую среду, в третью среду или так далее. То есть и в этом отношении действительно учиться-то только у начальника, у абсолюта. Как он умеет со всеми договариваться. Так, друзья, на сегодня все. Значит, если нет ни у кого никаких соображений по теме «Свобода и вера», у кого-нибудь что-нибудь созрело? А, вот, нет, сейчас, секунду. Да, пожалуйста, да, представьтесь. Микрофончик, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, Елена, группа 4. Говоря о вере, всегда нужно разделять такие понятия, как вера и религия. Потому что часто люди, говоря о вере, скатываются...
Ой, я прошу прощения, чудесное замечание. Действительно, вы помните, йога не подменяет веру, религию. Йога – это йога, религия – это религия. Поэтому, когда я здесь употребляю слово «вера», я не хочу, чтобы... Мы это подразумевали в плане принадлежности к той или иной религии. Вы можете придерживаться какой-либо религии или быть атеистом. Вот у вас вера такая, ни во что не верить. Чем не вера? Вера? Вот, да, очень хорошее замечание.
Буквально несколько слов по этому поводу. Вот как мне кажется, вера это нечто настолько сверхлогичное, нами... Даже то, что невозможно проанализировать, потому что абсолют, ну, настолько он выше всех наших, не знаю, мыслительных способностей, что есть какой-то импульс, который присутствует в каждой религии, но, по сути дела, религия – это уже создание людей. То есть каноны, традиции и так далее, они порождены людьми. И даже в религии это понятие вот, высшего Бога, абсолюта, оно чаще всего невыразимо. Религии же, они больше имеют отношение... Ну, условно так назовем пророками. То есть в каждой религии есть какая-то личность.
Не, давайте, друзья, давайте религии не трогать. А? Ну, они, понимаете, вот еще раз, я понимаю, что сейчас вот в нашей стране ну, действительно, правда, вот немножко как бы палку перегнули, и вот в среде интеллигенции, конечно, сейчас вот на дух не переносят, вот попытку навязать религии, просто все плюются. Ну, правда, это вот, это честно, да, но это не вина религии, это ее беда. Почему? Ну, это перекос, он быстро устранится, потому что, но с другой стороны, у религии есть высочайший, понимаете, религия на себя берет черновую работу, ту, с которой не может справиться никто. Да, мы там есть там какие-то, может быть, там нарекания, пререкания там, и так далее, и так далее. Но кто занимается, вот кто низами общества занимается? Никто. Религия. Поэтому здесь, давайте так, знаете, религия это очень деликатная тема. Не будем трогать религию. Не будем трогать религию. Что называется, вот как бы дистанцироваться, потому что можно сказать много таких острых, неприятных, иногда справедливых слов. Очень можно сказать много, наоборот, в защиту того, что не очевидно. Понимаете, религия иногда работает там с той прослойкой людей, до которых никто больше не доберется. Какие-нибудь подростки, придурки. Им надо хоть какую-то, понимаете, хоть какую-то концепцию в голове иметь, иначе они завтра обкурятся, обопьются и пойдут всем головы проламывать. Кто этим будет заниматься? Государство им внушать, внедрять, не убей ближнего своего? Нет. Поэтому, знаете, вот в этой вселенной у всего есть свое место. Главное, чтобы не было, знаете, такая попытка одного, ну, как бы подмять другое, да? Но чтобы нам не касаться этой действительно очень деликатной, очень скользкой темы религии, друзья, это очень скользкая тема. Сколько помню, начинается разговор, обязательно кто-то недоволен. То, ах, вы что это, вы тут это, мракобесие развили, там, Джордано Бруно сожгли, а вы тут молчите, типа. Вот. Или наоборот, как это так, на святыне, на седа, значит, нашу традицию покушаетесь, да, то есть вот в разные стороны вот это кидание, оно не нужно, никому не нужно. Пускай это кто-то там, они сами спорят, ругаются, давайте не трогай. Да, я прошу прощения.
Ну да, просто по этому поводу хотел сказать, что религии, они, как правило, имеют конкретные практики, а вера, это что-то, психологический импульс, который, во-первых, трудно до другого донести, потому что объяснять веру как-то логически, еще как-то это... невозможно. То есть можно только как-то это почувствовать, не знаю, ощутить и пытаться передать именно вот это.
Личный чувство. Разговор, что называется, с начальником.
Да, то есть как-то через...
Без посредников, да? То есть в общении с абсолютом, как и в любви, посредники лишние, третий лишний, да? Друзья, боюсь, уже все, времени уже нет. Все, друзья, продолжим эту тему на следующий.